Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, продолжаем изучать историю рождения царя. Есть один очень важный вопрос, который интересует практически всех людей. Вопрос этот заключается в том, как мне поклоняться Богу. Каким образом я могу почитать царя царей? Каким образом я могу поклоняться Творцу Вселенной? Что именно я должен делать? Если Бог существует, если Он есть, то вопрос этот интересует даже неверующих людей. Даже тех, кто далек от Бога, вопрос этот интересует. И это особенно ярко видно во время двух сезонов в течение года. Да? То есть во время Рождества и во время Пасхи видно, что людям на всякий случай хочется как-то перестраховаться и почувствовать какую-то благоговейную радость от того, что они поклоняются Богу. Выглядит это все, знаете, достаточно забавно, потому что наверняка вы видели этот интернет-мем с Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво», где человек стоит, да, то есть плащом и так смотрит по сторонам, то есть не знает, что делать. Вот приблизительно так мы себя чувствуем, да, то есть мы приходим со свечкой в собор, в храм, так смотрим по сторонам, не знаем дальше что делать, как поклоняться Богу. Очень надеясь на то, что в конечном итоге вот это многоговейное чувство, которое мы испытываем в храме, в соборе, где-то еще, где-то там на небесах будет засчитано нам. Ну, то есть, Господи, я в Тебя не верю, но я же пришел в храм на Рождество, да? То есть галочку поставили, отметили галочку, то есть засчитана попытка, нет? На Пасху пришел, в крестном ходе поучаствовал, засчитана попытка, нет? Нам всем важно знать этот вопрос. Важно знать этот вопрос для тех, кто уже давно с Господом, для тех, для кого посещение в церкви не является чем-то необычным. Мы все хотим знать, каким образом нам поклоняться Богу. И вот ответ на этот вопрос мы находим с вами как раз в Евангелии от Матфея во второй главе, где мы читаем с вами о том, как цари с Востока, мудрецы, волхвы, пришли для того, чтобы поклониться младенцу Христу. В их истории отражается то, как мы должны сегодня прославлять Бога. Давайте в почтении Господа снова Его встанем и прочитаем этот отрывок. Мы будем читать с вами Евангелие от Матфея, 2 главу, стихи с 1 по 12. Вы можете следить за этим в ваших бюллетенях, либо в ваших Библиях, либо здесь на экране в презентации. Иисус родился в иудейском Вифлееме во время правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь иудеев? Мы увидели его звезду на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех знатных священников и учителей закона, спросил их, где должен был родиться Христос. В иудейском Вифлееме, ответили ему, ибо об этом написано у пророка, и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты ничем не меньше воеводства Иудеи, из тебя выйдет вождь, который будет править всем народом моим израильским. Тогда Ирод тайно пригласил к себе восточных мудрецов и узнал у них точное время появления новой звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно разузнайте все о ребенке. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы я мог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был ребенок. Увидев звезду, мудрецы очень обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели ребенка и его мать Марию, они поклонились ему. Затем они дали ему подарки – золото, надан, смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и они вернулись в свою страну другой дорогой. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за это свидетельство мудрецов с Востока. Мы славим Тебя за это поклонение царей, которые пришли и воздали честь и славу младенцу Христу. И мы просим Тебя, Отче, научи нас на их примере сегодня, как нам поклоняться Тебе, как нам прославлять Тебя. Что мы можем принести Тебе, Отче? Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о чудесном рождении Иисуса Христа, о чудесном зачатии Иисуса Христа, о том, как Иисус появляется на свет, как Он рождается от Марии. И вы знаете, очень сложно людям, особенно тем, кто пришел в первый раз в церковь, очень сложно в эту историю поверить. И когда вы смотрите на эту историю о чудесном, непорочном зачатии, зачатии младенца, когда вы думаете об этом, помните, пожалуйста, о трех вещах. Первым человеком, который сомневался в непорочном зачатии, была Мария. Сложнее всего принять это было Марии. Марии было, у нее как бы была поставлена на карту вся ее жизнь. И первый ее вопрос, который она задает, она спрашивает, как это может быть, ведь я еще не знаю мужа, я еще не замужем. Марии было сложно принять непорочное зачатие. Вторым человеком, которому сложно было принять непорочное зачатие, был Иосиф. Опять-таки, для нас поверить или не поверить в непорочное зачатие – это просто теоретический вопрос. Для них вся жизнь их выстраивалась на основании того, поверят они в это, примут они это или нет. Людям, которые их окружали, было очень сложно принять непорочное зачатие. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, что вот рождение Иисуса Христа было так, о том, что нам нужен царь, который чист от рождения, который искушен, но который сам не искушает. Мы ищем именно такого царя, и когда мы говорим с вами о чудесном рождении Иисуса Христа, необходимо помнить очень простую вещь. Ведь мы же приходим именно потому, что мы ждем чуда. Мы приходим в церковь, мы приходим к Богу, мы поклоняемся Богу, мы почитаем Бога, потому что нам нужно чудо, потому что мы хотим, чтобы Господь удивительным, чудесным, сверхъестественным образом коснулся моей жизни сегодня и изменил мою жизнь сегодня. И даже если вы пришли в церковь первый раз, вы ищете не правила. Вы знаете приблизительно правила. Вы ищете не свод законов. Вы ищете, чтобы Бог ответил на вашу мольбу. Чтобы Он узнал ваше сердце, чтобы Он принял вас, чтобы Он подарил вам будущность и надежду. Вы ищете чудо. И с самого начала, с момента рождения Иисуса Христа, мы получаем с вами именно такое чудо. Мы говорили с вами о том, что вот это рождение Христа и предсказание пророка, по сути, не является предсказанием, это типология. Это образ, который появляется в книге пророка Исаии в 7 главе, где говорится о том, что все дева, зачнет и нарекут ему имя Иммануил. Но по сути это отражение как раз во времена Исаии была девушка, была молодая девушка, которая зачала, которая родила сына, его назвали Иммануил. Это реальная история, которая произошла. И потом, тысячелетия спустя, вот этот образ того, что Бог с нами, того, что Бог спускается на землю, того, что Бог не оставил нас, этот образ, этот типаж становится кровью и плотью младенца Иисуса Христа. И дальше, в этой же книге, в книге пророка Исаии, мы читаем с вами очень интересное пророчество Исаии. В самом конце, в 60 главе, Исаия в стихах с 1 по 6 пишет: «Восстань, воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою, потому что мрак покроет землю, и тьма народы, но над тобою взойдет Господь, и слава Его явится над тобою, народы придут к твоему свету, и цари к сиянию твоей зари. Подними взгляд и оглянись вокруг, все они собираются и идут к тебе». Твои сыновья придут издалека, твоих дочерей будут нести к тебе на руках. Тогда ты посмотришь и воссияешь, твое сердце будет трепетать и ликовать. И посмотрите, что приносят эти цари. Эти цари, языческие цари, которые идут для того, чтобы поклониться Господу. Тогда ты посмотришь и воссияешь, твое сердце будет трепетать и ликовать. Сокровища моря к тебе принесут, к тебе придут богатства народов. Караваны верблюдов покроют твою землю, молодых верблюдов из Мадиана и Ефы, и все из Шевы придут, принесут золото и многовоние, и возвестят славу Господа. Именно это пророчество и становится реальностью во второй главе Евангелия от Матфея. Именно это и происходит во второй главе Евангелия от Матфея. Мы видим с вами, как древние мудрецы с востока приходят для того, чтобы поклониться этому царю. И как и написано в пророчестве Исаия, как он и говорил, они приносят многовоние, они приносят золото, они приносят именно то, о чем говорил Исаия за сотни лет до рождения младенца Христа. И в этой истории мы находим с вами три удивительных ответа. Сегодня в ваших бюллетенях вы сможете эти ответы заполнять, вы сможете записывать себе ответы на эти вопросы. Сколько времени уходит на поклонение? Сколько времени уходит на то, чтобы поклониться Богу? Сколько времени я должен тратить на то, чтобы поклоняться Ему? Второе. Чем мне придется пожертвовать ради поклонения? Очень практичные вопросы, которыми задается каждый из нас. Сколько времени на поклонение? Чем придется пожертвовать? Например, и последнее. Польза есть? Какая мне польза от этого? Хорошо, я поклоняюсь Богу. Мне какая польза? Мне какая выгода от этого? Очень насущные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Вот первый вопрос, запишите себе ответ. Поклонение займет время. Поклонение потребует от вас времени. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Нас чуть-чуть путает язык, с которым мы сталкиваемся с вами в этих стихах. Потому что нам кажется, что все это происходит, вот Иисус родился, и тут же пришли мудрецы с Востока. Мы именно так именно так для нас привычно воспринимать эту историю, что сразу после рождения Иисуса Христа приходят мудрецы. На самом деле это не так. Между первой и второй главой Евангелия от Матфея проходит 2 года. Первые, кто приходит поклониться младенцу Христу, это пастухи, о них пишет Лука. Матфей о них умалчивает, Матфей о них не говорит. Это то, что происходит как раз между первой и второй главой. А дальше проходит 2 года. Почему мы знаем с вами, что проходит, скорее всего, 2 года? По нескольким причинам. Первое, когда Ирод приказывает убить младенцев, он приказывает убить младенцев от 2 лет и младше. Второе, Матфей и Лука используют разные слова в описании рождения Христа. Вот когда он только появился на свет, используется слово «младенец». Мы читали с вами только что, Матфей использует, начиная со 2 главы, слово «ребенок». Это уже другое слово, это уже повзрослевший ребенок. И вот эти мудрецы приходят, они идут 2 года. И когда они приходят, они говорят: «Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». Мы не знаем, кем были эти люди. Возможно, они были зороастрийцы. Скорее всего, они были язычники. Это люди, которые не ищут Бога. Это люди, которые не привыкли поклоняться Богу. Они не знают Бога. Но они знают пророчество. Они мудрецы. Одно из таких пророчеств мы находим с вами в самом-самом начале Священного Писания от месопотамского пророка Валаама. В 24 главе книги «Чисел», в 17 стихе мы читаем: «Вижу его, но сейчас еще не смотрю на него, но еще не близко. Восходит звезда от Иакова, поднимается скипетр от Израиля». Самое древнее пророчество. Восходит звезда. И мудрецы говорят: «Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». И 2 года они идут за этой звездой, 2 года они следуют за этой звездой. В этой истории очень много вещей, о которых мы не знаем. Мы не знаем, чем именно была эта звезда. Вполне возможно, что эта звезда – это проявление Божьей славы. То самое проявление Божьей славы, которое ведет за собой Израиль, выводя Израиль из египетского плена. Может быть, действительно была какая-то комета, может быть, действительно была какая-то звезда, но, скорее всего, это проявление Божьей славы. Помните, да, в этой истории, когда Бог выводит свой народ из Египта, Он идет перед ними в столпе огненном. Они видят Его. Именно об этой славе пишет пророк Иезекииль, когда он говорит о том, как слава Господня покидает храм. В 10 главе, в стихах 18 и 19, «Слава Господня ушла с места над порогом храма и встала над херувимами. На моих глазах херувимы расправили крылья и поднялись с земли. Когда они двигались, колеса двигались вместе с ними, остановились у входа в восточные врата Господнего дома, и слава Бога Израиля была над ними». Вот точно такая же слава, которую мы вспоминаем с вами в Вифлеемской звезде. Мы не просто с вами зажигаем Вифлеемскую звезду. Это напоминание нам об этой славе Божией, которая приводит мудрецов с Востока. 2 года. 2 года они идут за ней. 2 года их караван движется. 2 года они оставили все. Они потратили 2 года на то, чтобы прийти и поклониться младенцу Христу. Первое, что мы видим с вами в истории этих мудрецов, мы видим с вами, что поклонение требует времени. Оно займет время. Это не просто 30 минут, когда мы поем песни. Это не просто 1:15, когда мы приходим в собор. Это наша жизнь. И в 10 стихе мы читаем: «Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались». Вершиной этого поклонения становится радость их сердца. Почему? Потому что 2 года они идут за звездой, 2 года они в пути, 2 года они живут, у них чемоданное настроение 2 года, 2 года они живут караваном. И наверняка в течение этих 2 лет у каждого из них были сомнения. Наверняка в течение этих 2 лет каждый из них задавался вопросом: а правильно ли мы идем? Может быть, это не та звезда. Может быть, нам показалось. Может быть, все эти жертвы напрасны. Может быть. И в конце пути, когда они видят звезду над ребенком уже, над младенцем Христом, они переполнены радостью, потому что они понимают, что все не напрасно. Так может быть, мы так часто не испытываем сегодня радости в поклонении, именно потому, что мы не вкладываем время в поклонение. Именно потому, что мы не отдаем себе отчет в том, что поклонение займет определенное время. Именно потому, что мы не готовы жертвовать этим временем. И именно поэтому сегодня мы не испытываем этой радости. Может быть, поэтому. Запишите себе, что поклонение займет все ваше время. Если вы хотите знать, сколько времени нужно для поклонения, все ваше время. Тим Келлер говорит: если мы жертвуем деньги Богу, надеясь получить что-то от Него взамен, то мы на самом деле жертвуем деньги только себе. Ну, знаете, да, такой... Я уверен, в вашей жизни этого не происходит. Но иногда мне рассказывали, люди жертвуют деньги Богу, надеясь, что Бог даст им больше денег. Или что Бог заметит, что они пожертвовали деньги Богу. И вот Тим Келлер говорит, что в такой ситуации, когда мы это делаем, мы на самом деле жертвуем деньги себе. Мы делаем подарок себе. Бог здесь ни при чем. И то же самое касается нашего религиозного опыта. Если мы поклоняемся Богу только в поисках определенного религиозного опыта, если мы тратим время только для того, чтобы получить этот религиозный опыт, будь то эмоциональный или интеллектуальный, вне зависимости, мы не ищем Бога. Мы не ищем Бога. Мы не уделяем время Богу, мы уделяем время себе. Если мы этого ищем, мы уделяем время себе. Второе, что мы видим на примере этих мудрецов с Востока, мы видим, что они приносят Христу. Потому что истинное поклонение, запишите себе в бюллетенях, вторая вещь, истинное поклонение займет все ваше время, истинное поклонение затрагивает всю нашу жизнь, абсолютно всю. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павши, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан, смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. 3 дара. И вся наша жизнь, которая сокрыта в этих 3 дарах, вся наша жизнь, которая сокрыта в золоте, в ладане и в смирне. Золото. Дар, достойный царя. Именно золотом, именно нашим богатством, именно нашими деньгами мы говорим о том, кто действительно Бог в нашей жизни, кто действительно является Господом в нашей жизни. Очень просто узнать, чему мы поклоняемся. Очень просто узнать, что у нас на первом месте в жизни. Достаточно посмотреть просто, на что мы тратим деньги. И естественно. Если вы в церкви в первый раз, вы ждали этого. Вы ждали, что разговор пойдет о деньгах. Что будут сейчас собирать пожертвования, вообще все крутится вокруг денег. Не надо жертвовать церкви. Можно жертвовать на благотворительность. Можно отдавать деньги другим людям, кому они нужны. Можно прославлять Бога таким образом, можно жертвовать не в церковь, можно отдавать деньги на благотворительность. На что мы жертвуем сегодня? Кому мы отдаем наши деньги? Наши деньги говорят о том, кто царь в нашей жизни. Им, золотом, мы определяем, кто царь в нашей жизни. И это первый дар, который приносят мудрецы с Востока. Они говорят младенцу Христу, ты царь царей. Мы принесли тебе золото. Но проблема с золотом в том, что золотом можно замаскировать то, что происходит в нашем сердце. Есть люди, кому легко жертвовать, есть люди, кому легко отдавать деньги, есть люди, которые расстаются с деньгами очень легко. Поэтому второй дар – ладан. Это многовоние, которое отражает молитвы нашего естества, молитвы нашего сердца, молитвы нашей души. Расскажите мне, о чем вы молитесь, и я скажу вам, кто вы. Молитва действительно отражает, кто мы есть на самом деле, и то, о чем мы молимся, о чем мы просим, как мы это делаем, говорит о том, кто мы есть на самом деле, больше, чем что-либо еще. Если деньгами, золотом мы можем замаскировать наше сердце и не показывать, что на самом деле происходит внутри нас, то это невозможно закрыть в молитвах. В молитвах это вырывается наружу. Неминуемо. И если мы не молимся, но жертвуем деньги, то все напрасно. Наше сердце, наша душа, наше естество говорит о том, кто Бог на самом деле в нашей жизни, в наших молитвах. И, наконец, последнее. Смирна. Или мира. Это ароматическая смола, которая чаще всего использовалась во время погребения. И мы пели только что с вами в гимне о том, что это роковой дар. Это дар, который предрекает, как Христос, как этот младенец, как царь царей умрет. Это дар, который предрекает о том, с чего начнется его жизнь и чем его жизнь закончится. Это дар, которым мы прославляем его за то, что его смертью мы искуплены от грехов. Но знали ли об этом мудрецы с Востока? Скорее всего, нет. Это то, что знаем мы сегодня. Но это то, чего не знали они. Поэтому, когда они приносят смирну, когда они приносят мира, они приносят вкус боли, они приносят вкус разочарования. Они говорят младенцу Христу о том, что все, что у нас есть, наше золото, наши деньги принадлежит тебе, мы прославляем тебя нашим золотом. Они говорят ему о том, что мы прославляем тебя многовониями наших молитв, мы прославляем тебя в нашем сердце. И ты знаешь, очень легко поклоняться Богу, который дает вам то, о чем вы просите. Очень легко из Бога сделать джина. Хотите мужа? Получите мужа. Хотите денег? Получите денег. Хотите новую работу так, чтобы работать больше, работать меньше, работать больше, получать меньше, это все могут, да, а вот так, чтобы работать меньше, но при этом получать больше, ну вот для этого нужны молитвы. Получите, пожалуйста. Помните эту классическую песню у Дженнис Джоплин? Господи, купи мне, пожалуйста, уже Мерседес. Все же друзья у меня на Порше ездят. Купи мне Мерседес, Господи. Очень легко поклоняться Богу, когда Он отвечает на все наши мольбы. Хочешь детей? И жена беременна, ждет тройню. Все решается вот так. А если нет? А если нет? Если ты молишься и получаешь ответ «нет», если ты молишься и получаешь скорбь, если ты молишься и получаешь слезы, и волхвы говорят о том, что наше поклонение затрагивает всю нашу жизнь, мы прославляем тебя нашим золотом, мы прославляем тебя нашими молитвами. И знаешь что? Младенец Христос, даже нашей болью, даже болью утраты, даже скорбью мы прославляем тебя. Даже в скорби мы прославляем Тебя. Поклонение не только занимает все наше время, поклонение затрагивает абсолютно всю нашу жизнь. И золото, и ладан, и смирна. А что нас затрагивает в нашей жизни сегодня? Вот реально, между нами и Богом, чем является поклонение и что мы отдаем Ему? Последнее. Запишите себе поклонение – защищает наше сердце. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павши, поклонились ему. Это люди в самом начале истории, мы читаем с вами, что когда они пришли в Иерусалим, эти цари с Востока, эти мудрецы с Востока, их приняли во дворце. Ирод принял их во дворце. Они привыкли быть очень важными персонами в жизни. Они привыкли быть людьми, перед которыми открывают двери. Они привыкли быть людьми, за которыми ухаживают. Они привыкли быть людьми, которым поклоняются. Они привыкли быть людьми, которые, приходя в любое царство, их принимают на самом высшем уровне. Они привыкли быть элитой. И когда ты привыкаешь быть элитой, очень сложно не начать воспринимать всех остальных людей как чернь. Очень сложно не начать делить людей на важных и неважных гостей. Очень сложно не начать ранжировать людей по этому принципу. Очень сложно в этот момент продолжать оставаться человеком и относиться по-человечески ко всем людям. Когда они находят царя царей, когда они находят поклонение, они находят и защиту своего сердца от цинизма, от прославления этого мира. Они находят защиту для своего сердца, чтобы оставаться людьми. Они находят защиту, которая позволяет им упасть в ноги к этому младенцу, к этому ребенку, который находится в не самых хороших условиях, в не самом шикарном доме. И кроватка у него не самая великолепная. И родители у него на вид не самые представительные. И это не важно. Поклонение настолько сильно защищает их сердце, что они могут видеть суть людей. И именно поэтому они поклоняются младенцу Христу. Именно поэтому они прославляют Его. Это защищает их сердце. Кроме всего прочего, они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Эта молитва защищает их также. Это поклонение защищает их сердца от физической расправы. Она в буквальном смысле слова защищает не только их сердце, она защищает их жизнь. Ирод. Удивительный человек. Вы знаете, вы не сможете сегодня не заметить Ирода, если вы окажетесь в Иерусалиме. Его наследие повсюду. А мы говорили с вами уже 2 недели назад, когда начинали рассматривать Евангелие от Матфея, о том, что Ирод не был иудеем. Мы говорили с вами о том, что его дед Ирода, Антипар, покорился хасмонейскому иудейскому государству, принял иудаизм, да, и таким образом стал иудеем. Он идумеянин. Он из другого этноса. Его отец, Антипар идумеянин, активно поддерживал римскую экспансию, кульминацией которой становится взятие Помпеем Иерусалима в 63 году до нашей эры. Ирод унаследовал политическую хватку его деда и его отца. Он был очень целеустремленным человеком. И не просто целеустремленным человеком, а он был таким, знаете, человеком со связями. Он очень четко определял, кто из римских военачальников, кто из римских политиков поднимается наверх, и он подстраивался к нему и поднимался вместе с ним. Он специально взял себе в жены представительницу священнического рода. Он стал, по сути, он не был царем, он был этнархом, представителем народа, главой народа. И он очень много строил. То есть это был не просто целеустремленный человек, это был не просто человек со связями. Он отстроил порт Цезария, он отстроил храм в Иерусалиме. То есть вот та стена Пнача, которая есть, это фундамент храма, который отстраивает Ирод. Он отстраивает пригороды, отстраивает Масаду, Газу. Очень много строит. Целеустремленный, деятельный, продуктивный, эффективный, хороший менеджер. Ироду очень нравилось, чтобы его звали царь иудейский. Ему очень нравился титул «Царь Ирод», и ему очень нравился титул «Царь Иудейский». Поэтому, когда мудрецы приходят и говорят, скажите, пожалуйста, мы видели звезду с востока, где здесь родился царь Иудейский? Все в городе переполошились, потому что все знали, что кроме того, что Ирод очень эффективный человек, он еще и психопат, в буквальном смысле слова психопат. Это человек, который убивает свою жену, да, из-за которой он поднимается на трон, убивает своего тестя Гиркана II. Он убивает трех своих сыновей, которые становятся более популярными, чем он. Жестокий человек. И когда все говорят, где родился царь Иудейский, все переполошились в Иерусалиме, потому что ну, буквально можно услышать в этих строчках Евангелия от Матфея, пожалуйста, 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 не упоминайте этот титул. Не говорите, что его зовут царь, не говорите, что новорожденный младенец – это царь Иудейский. Что угодно, только не это. Что угодно. Именно потому, что Ирод был таким человеком, неудивительно, что он приказывает убить всех младенцев. Он слишком долго шел к этой цели – быть царем иудейским. Он заплатил слишком большую цену за то, чтобы быть царем иудейским. Он слишком много построил для того, чтобы заработать любовь людей вокруг него. Он слишком большие жертвы принес ради этого. Как часто мы выбираем себе и идеализируем именно таких людей? Как часто, читая ту же биографию Стива Джобса, мы закрываем глаза на все негативные вещи, потому что в конечном итоге продукт, который произведен, настолько хорош. Как часто мы, не ведая того, ставим Ирода царем в нашей жизни. И это не обязательно далекий человек, как Стив Джобс. Это может быть начальник на работе. Такой эффективный, целеустремленный, идущий по головам. И нам кажется, что мы не поклоняемся ему, просто мы постоянно пытаемся ему угодить. Просто мы всю нашу жизнь подстраиваем под то, чтобы ему угодить, а ему угодить как-то никак не получается. Мы не замечаем, как он становится царем в нашей жизни. Как часто можно стать самому себе этим Иродом, когда мы начинаем прославлять вот эти качества, когда мы начинаем стремиться к этим качествам, когда мы начинаем приносить все в жертву этим качествам в нашей жизни, чтобы не быть подданными таких царей. Нам нужен царь царей. Чтобы не быть подданными царей Иродов, нам нужен, чтобы в нашей жизни был царь царей. Потому что тогда на них просто не остается времени. Если все наше время мы уделяем поклонению Богу, если всю нашу жизнь затрагивает поклонение Богу, если это поклонение защищает наше сердце, то у нас просто не остается времени, не остается сил, не остается ничего для этих царей. Если вы пришли сегодня в первый раз, больше всего в жизни вам нужен царь царей. Больше всего в жизни вам нужно, чтобы в вашей жизни был царь в душе, который подарит вам царя в голове. Больше всего вам нужно это. И сейчас, в эти последние дни уходящего года, вы можете обратиться к Богу в молитве. Вы можете обновить свое покаяние, или вы можете впервые прийти к Нему и попросить Его войти в вашу жизнь, чтобы Он был царем, чтобы поклоняться только Ему. Несмотря на то, что поклонение займет все ваше время, несмотря на то, что оно затронет всю вашу жизнь, оно защитит ваше сердце. Оно защитит ваше сердце. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что хороший царь должен быть не просто искушаем, он должен пройти через трудности, чтобы сопереживать нам. Мы поговорим с вами о том, как важно, чтобы вот этот царь царей знал, что такое трудности в нашей жизни. Через те трудности, с которыми он сталкивается с самого начала своего рождения, мы поговорим с вами в следующий раз. Рождество прошло. Мы зажгли 4 свечи Адвента. Рождество прошло. Ждем Новый год. Салат Оливье. 10 дней праздников. так, чтобы устать от празднования праздников. Но именно в эти дни, именно в эти дни мы традиционно вспоминаем о волхвах. Сегодня Сретение Господне, сегодня мы вспоминаем о встрече Христа с младенцем Симеоном, но уже скоро, 3 января, мы будем вспоминать о поклонении волхвов. Именно в эти дни мы вспоминаем о том, что они пришли поклониться младенцу Христу. Посмотрите на ваши дары. Посмотрите на то, что мы приносим Христу сегодня. Насколько наши дары, наши траты, наши молитвы, наши слезы свидетельствуют о том, кто царь царей в нашей жизни. Готовы ли мы поклоняться Богу даже слезами? Или Он нужен нам только тогда, когда Он дает то, о чем мы просим Его? Послушайте еще раз слова, которые мы пели с вами сегодня в самом начале. Джон Генри Хопкинс-младший, англиканский священник, как раз и написал вот этот вот гимн в 19 веке. «Под волхвы с востока идут, взяв дары, не глядя на труд. Через пустыню к Божьему Сыну долгий совершают путь. О, чудная волхвов звезда! Ты светила им тогда, просвещая, ободряя. Нас веди к ногам Христа». В Вифлееме царь нам рожден, золото мой дар для него, бесконечно, бесконечно царствовать будет он. Надан в дар несу я Христу, он с небес пришел в нищету. Песнопенья и моленья наши идут к нему. Смирный горький запах ногой, дар младенцу в знак роковой, за виновных умерщвленный, ляжет во гроб чужой. Славен он, воскресший Господь, царь и Бог, страдал за народ. Аллилуйя, аллилуйя, небо ему поет. Хороший царь, достоин нашего поклонения. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, никто из нас не готов отдать поклонению все наше время. Никто из нас не готов к тому, что поклонение затронет всю нашу жизнь. Нам страшно. Мы бы хотели, Господь, оставить для Тебя небольшую коробочку. Небольшую коробочку, в которой вот Ты бы жил, Отче, благословлял бы нас иногда, а во всем остальном дал бы нам просто наслаждаться нашей жизнью. Но мы исповедуем Тебе, что мы знаем, что так не бывает. Мы знаем, Господь, что ясли и крест сделаны из одного дерева. Мы знаем, Господь, что Ты требуешь всего, и Ты требуешь лучшего. Но Ты даешь лучшее, Господь, когда мы отдаем Тебе наши жизни. И мы просим Тебя, дай нам смелости сегодня, смелости отдать Тебе все наше время, смелости отдать Тебе, Господь, всю нашу жизнь, смелости знать, что такое поклонение в конечном итоге защитит наши сердца лучше, чем что-либо еще. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто далек, за тех, кто сегодня, возможно, пришел первый раз. Коснись их сердец. Дай им смелости, Отче, отдать жизнь в тишине и искренности своего сердца Тебе. Доверить ее в Твои руки. И сказать: Отче, я устал бежать от Тебя. Я принимаю Твой дар вечной жизни. Я принимаю Твое прощение грехов. Просто так, по благодати. Я прошу Тебя, будь моим Богом. Будь моим Господином, будь моим Спасителем. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.